Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что присоединяйтесь, пожалуйста. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Так как на прошлой неделе вы пропустили нашу политинформацию, то хотелось бы немножко вас вернуть в события...
В далекое прошлое.
Да, в недалекое прошлое, в события недалеко минувших дней. Давайте поговорим с вами про грандиозное событие, аналогов которого в новейшей истории России не было. Я имею в виду арест действующего министра Алексея Улюкаева. Ну, даже обойдемся, наверное, без преамбулы, потому что пояснять не будем, тема известная, широко обсуждаемая, тем не менее, белых пятен, безусловно, здесь много. На ваш взгляд, то, что министр попал под арест...
Белых пятен здесь немного. Оно одно, но очень большое.
Одно, но очень большое. Да, вот на ваш взгляд, все-таки это... Арест министра, это показатель чего? Это борьба с коррупцией? Это... разборки правящей элиты между собой, когда в условиях, да, как сейчас принято говорить, сужения кормовой базы пытаются устранять конкурентов, или это что-то еще?
Заметьте, как странно получилось, да, значит, вроде бы, ну, так вот, если с позиции кино, то когда арестовывают министра и говорят, что он арестован, значит, за взятку, там, за коррупцию. Вроде бы хорошо должно быть, да, вроде бы на душе должно как-то вот так все расцвести незабудки, да, там, здорово, нет неприкасаемых, а то участкового хватаем за палку колбасы, да, а министра...
Тем более экономического развития, да, а министра... уж там-то точно деньги вводятся.
А министра за завод не хватаем, да, так сказать, и так далее. А на душе остается, тем не менее, какой-то неприятный осадок, потому что действительно одно большое сплошное белое пятно и широкое поле для, значит, разных самых конспирологических теорий. Да. Я позволю себе высказать некоторые... соображения, да, в связи с вот этим всем, они не будут, наверное, касаться существа вот этого дела, потому что мне кажется, что в нашей стране всего несколько человек доподлинно и по-настоящему знают, что случилось, и у которых нет никаких вопросов вот к тому, что, собственно говоря, произошло, потому что они и осуществляли вот это вот произошедшее. Да? У всех остальных вопросы остались, и мне кажется, что они не будут сняты в ближайшее время, и рассчитывать в этом смысле на следствие и суд, что вот они все прояснят, не думаю. Значит, почему? Потому что, значит, ну, у всех... кто как-то вот, ну, скажем так, вообще следит за развитием событий в нашей стране, да, вот как-то, я не знаю, читает газеты, смотрит телевизор и
обменивает. Держит руку на пульсе. Да,
да, значит, у всех возникает сразу ряд вопросов. Во-первых, да, как можно вымогать взятку у Сечина? Ну, Роснефть — это даже не госкорпорация, там просто есть участие государственного капитала, но абсолютно все, кто ну, знает, как устроен Кремль, как устроена власть нынешняя, ну, не то, что знает, но хотя бы так вот в общих чертах, да, все понимают, что по иерархии придворной, несмотря на то, что Улюкаев занимает пост министра, его положение при дворе... оно существенно ниже, да, нежели положение Сечина. То есть Сечин, он, ну, такой серьезный герцог, да, вот, в то время как Улюкаев, он там, я не знаю, недавно получивший свой патент виконт, да, значит, да.
Мелкопоместный.
Есть, ну, не так, чтобы совсем мелкопоместный, да, значит, он мужчина состоятельный и давно.
Смотря с кем сравнивать.
Да, но если мы говорим о шкале вот реальной властной, да, то, безусловно, он стоит ниже, да, и в этом смысле, то есть, если он действительно стал вымогать усеченно взятку на манер Паниковского «дай миллион, дай миллион, дай миллион», то это все-таки скорее медицинский случай, нежели уголовный. И в таком разе, будучи людьми сострадательными, надо, конечно, вызывать не СКР, а, значит, скорую помощь. И,
ну и удивляться, как такой человек оказался на должности министра.
Да, и удивляться, как такой человек оказался на должности министра. С другой стороны, да, значит, сам по себе Улюкаев, он вот какого-то такого, какой-то такой большой, широкой народной любви не снискал себе, да, значит, и не был он никаким непопулярным, таким популярным. Он не был ни популярным, ни непопулярным, да, министром. Он такой вот как бы человек, который скучный достаточно и говорит какие-то там непонятные,
сложные вещи, да.
Непонятные, сложные экономические вещи. И непонятно так вот до конца, грубо говоря, каково его нынешнее политическое влияние, положение там и так далее и тому подобное. По поводу его репутации и по поводу того, мог, не мог и так далее. Знаете, у нас в стране понятие репутация — это что-то такое уже совсем другое, не то, что значило это слово вот в моем, я не знаю, детстве, да, когда мы, я не знаю, читали книги Дюма, да, и там вот было понятие честь, репутация, за это дрались на дуэлях и готовы были там проливать кровь. Для меня понятие там репутации Улюкаева, значит, как-то первые вопросы у меня появились, это смешно, но знаете когда? Давно очень, много-много лет назад. И не в той связи, что он, значит, был членом того же бильярдного клуба, что и я, да? Значит, а в той связи, что однажды я его увидел по телевизору на канале НТВ в программе «Школа злословия», которую вели Дуня Смирнова и, соответственно, Татьяна Толстая. Программа, куда они приглашали литераторов, поэтов. В основном это было вокруг литераторской такой деятельности. И Улюкаева они пригласили как поэта. Он издал томик стихов. Две ведущие, вот, тоже имеющие отношение к литераторскому, значит, цеху, они прочитали, обалдели. И вот программа была посвящена поэзии в исполнении господина Улюкаева. Я, честно говоря, настолько обалдел, когда я вот это все увидел. Да,
а
вот.
Что вас смутило?
Меня, Наденька, смутило вот что. Если ты очень богатый человек, если у тебя есть какое-то увлечение вот, в виде виршей, если ты можешь издать свою книгу, приходить в такие места, как программа «Школа злословия», и рассуждать на эти темы с таким вот, полным правом мастера рифм и поэтических смыслов, ты можешь только в одном случае. Если твой успех в качестве поэта настолько ошеломителен, и твое право называться поэтом настолько бесспорно и признано просто, ну вот, просто всеми, что называется, даже дикими аварцами, понимаете, которые...
Понимаете, здесь же тоже критериев нет. У нет, нас нет, они, поэтому
они есть. Они есть, Надя, они есть. Критерии есть, потому что в противном случае я требую, чтобы в поэты зачислили меня, тем более, что я председатель жюри Григорьевской премии. Я у вас декламировал стихи собственного производства про Клинтон. Помните, у нее растут рога, значит, лет так 18. Я считаю, что это тоже вот, понимаете... по поэзии. И почему я до сих пор не на телевидении? Срочно вызовите меня туда уже. Возродите на НТВ программу «Слово, школа злословия», и пусть со мной, значит, вот эти две почтенные дамы обсуждают немедленно, понимаете, особенности моих моего яростного слога, понимаете. В противном случае это выглядит некрасиво. В противном случае, это знаете, как выглядит, Настя? Как графоман, у которого есть достаточно большое количество денег для издания своих стихов в виде книги, да, так сказать, а еще у него средства позволяют попасть на федеральный канал. Я не знаю, была ли эта передача джинсовая. Я знаю только, что мысли такие, да, приходят в голову совершенно немедленно. Я, кстати, полистал. Потом, значит, вот я не сумел книжку саму купить, да, она, видимо, была настолько здоровская, что в магазинах ее не было. Но мне вывели из интернета. Знаете, я готов все списать на то, что я полный кретин и ничего не понимаю в стихах, да, но все-таки не настолько же, да, чтобы... Понимаете, еще раз говорю, если ты министр, то в другой своей ипостаси поэтической ты можешь появляться только когда вот у тебя, ну, слушайте, что называется, трижды.
Слушайте, он же тогда
трижды.
Не был министром. А? Он же тогда не был министром,
слушайте,
правильно?
Ну он был каким-то, он занимал какую-то...
Он был в Центробанке, наверное.
Я не помню, да, он был каким-то...
Ну, то есть он был там чиновником категории высокой, но тем не менее не министром. Потом, даже если он пишет стихи, которые не удовлетворяют вашему художественному вкусу, это же не означает, что человек грешен...
Это означает то, что, понимаете, вот телевидение — это еще коллективный воспитатель. Оно задает какие-то нормы и системы ценностей, да, так сказать. И в такого рода передачи должны попадать лучшие, да. Значит, он был поставлен в категорию поэтическая элита. С моей точки зрения, да, вот по качеству, так сказать, вот этих стихов, ну, правда, есть либеральная такая мысль о том, что все имеют право на все. И вот там французский прозаик Мондиано, он имеет, например, право на Нобелевскую премию. Или там госпожа Алексеевич, да. Хотя, с моей точки зрения, это сумасшедшие дома. Им тоже надо. И нужно, чтобы Сечин и им скорую помощь вызвал, потому что это какая-то, ну, чушь собачья, да, так сказать. Это не лучшие образцы, соответственно, французской или русской литературы, чтобы вот так вот Нобелевкой разбрасываться. И еще раз говорю, что вот на тот момент... Я же... Ничего такого особо не сказал. Я смотрел просто на вот эту передачу, и мне казалось, что это все как-то очень, понимаете, лицемерно и попахивает таким вот ужасным ханжеством, когда все трое исполняют роль, и все трое заведомо знают, что это неправда все. Когда две, значит, дамы прекрасно, на самом деле, так сказать, понимают уровень, значит, поэтического дара, и он сам тоже это прекрасно понимает. Ну, вот мне казалось так. Я говорю, я могу ошибаться, да. Может быть, так сказать, Татьяна Толстая, значит, просыпается по ночам в бессоннице и шепчет на луну в окне вот эти вот строки из Улюкаевского сборника, понимаете? Может быть, причесываясь по утрам, Дуня Смирнова всякий раз подбадривает себя какими-то его четверостишиями. Я не знаю. Но так не казалось, да. Казалось, что вот... Другие мысли были. Казалось, что бабло побеждает все, в том числе истинный поэтический дар кого-то. Я не знаю, да, вот кто туда не попал. И мне кажется, что если человек способен вот на такие выкрутасы, да, значит, сидеть и с видом поэта, да, вот рассуждать о поэзии, значит, двумя представительницами прекрасного пола и всего прекрасного, что только есть в нашей литературе. Вот мне кажется, что такие люди способны на многое. Да, вот с точки зрения...
Ну, какие-то у вас такие очень далекие параллели.
Морали, нравственности и репутации. А почему? Ведь в свое время Жванецкий сказал свою удивительную фразу с иронией: «В драке не выручат, в войне победят». А ирония — это то, что предполагает смысл обратно сказанного. Да? Смысл этого афоризма заключается в том, что, ребят, вы не победите как раз в войне, если у вас не хватает силы духа, да, значит, решимости, элементарной храбрости помочь соседу по двору, значит, вот во время дворовой какой-то драки. Вы не утешаете себя тем, что вот здесь мы струсили на мелочи, зато потом, когда придет пора большого подвига, уж мы тогда, так сказать, ляжем с гранатами под танк, так сказать, и ничто этому не помешает. Ерунда. Если вы здесь сподличили, да, так сказать, и оказались трусами, когда большая беда придет, тем более вы будете такими. Так и тут. Если вы по мелочи, так сказать, врете, да, и играете, так сказать, в поэзию и в то, что, так сказать, это вот, ну, как, ну, нормально, знаете.
Тем не менее, понимаете, мне это кажется наоборот, что если человек, да, ну, вот такой вот самовлюбленный бывший министр Улюкаев, который находится, может быть, его убедили в том, что он талантлив. Мне кажется, такие люди, наоборот, очень хорошо должны чувствовать правила игры.
Да. С этим я, конечно, согласен. И хочу...
как раз это вот немножко, да, входит в противоречие с вашей концепцией.
Знаете, как сейчас многие достаточно с усмешкой такой грустной говорят, немногие поверили, что он действительно вымогал взятку. Немногие поверили, что он действительно вымогал взятку, потому что, ну, как-то вот уж больно страшен Сечин, да, вот со своими этими... судами с «Новой газетой», с другими судами, на которых какие-то, значит, его близкие там то ли отдыхают, то ли нет. Ну, он такой реально князь разорваки, да, так сказать, и разорваки-расстреляки такой, понимаете. Я вот себе с трудом представляю, как я бы на него бросился, так сказать, и сказал бы «дай миллион», понимаете. Что-то меня остановило бы в последний момент. Он действительно вот такой очень серьезный мужик, между прочим. И, кстати, по поводу одной из моих последних книг, просил мне передать, что не все ему понравилось. Вот так вот очень серьезно.
Трепещите.
Я трепещу, так сказать. Это касается, если кто меня слышит, «Легенда о крепости Бадабер», ему, как мне передавали, показалось, что там слишком натуралистично какие-то вещи, излишне жестоко. Вот так вот. Самое главное, что все поверили в то, что Сечин давал ему эту взятку. Не поверили, что Улюкаев брал, но поверили в то, что Сечин давал. И в этом смысле, смотрите, что получилось. Да, вот те, кто затевал вот эту комбинацию, как мне кажется, столкнулись с каким-то сбоем в программе, с каким-то, значит, временным дефицитом. Что-то не так пошло или так, потому что уж больно коряво получилось все. Министр зачем-то едет туда, да, вот в эту Роснефть. Потом там, значит, что происходит, непонятно. Видимо, он там, значит, бросается на всех и требует, значит, чтобы ему дали кипюры. Потом, наконец-то, туда уже так в глухой ночи подтягиваются представители СКР и ФСБ, и, в общем, наконец-то хулигана принимают, да?
Но, тем не менее...
При этом разговора о даче взятки и претензиям к взяткодателям, да, нету никакого.
Вот я и хотела.
А взятковымогатель, так сказать, который, тем не менее, там подержался там...
Да, взятка у нас же по законодательству уголовно наказуемое преступление.
И взяткобрание, и взяткодание, да. Вот возникают вопросы, грубо говоря.
Да, где второй фигурант?
Где и как, и как это механически все происходило? Потому что, ну, может быть, какие-то есть очень простые объяснения этому, да? Но тогда почему, как бы, они... не выносится на суд общественности, потому что у общественности вот какая-то дурацкая неудовлетворенность, так сказать, осталась.
Но, тем не менее, это же какой-то сигнал, да?
Вот опять по поводу того, что за сигнал. Значит, смотрите, с этим сигналом какая получается вещь. Вроде как бы нам объяснили, что самая главная кремлевская башня посылает такой вот зеленый луч, смысл которого сводится к тому, что У нас в стране нет неприкасаемых, министр, ты не министр, так сказать, имейте в виду, и еще идет официальная информация, что не один Улюкаев был в разработке. Но ведь этот же сигнал одновременно означает то, что это самая главная кремлевская башня, значит, полагает, что на всей вот высоте вертикали могут быть люди с блудливыми глазами и недобрыми помыслами. Вот на всей. И еще даже выше министра. А что там у нас выше министра-то? А выше министра у нас кто? У нас вице-премьеры, собственно, премьер, руководители палат наших депутатских и, собственно, его императорское величество. Да? То есть это как тогда получается? Это плюс. Возникает, опять же, еще вопрос, как бы, да, что за последние годы ну, столько было разной информации о собственности наших вот известных персон, разных, да, там, которые разные должности занимают. И эта собственность в основном за границей. И происхождение ее, оно, в общем, какое-то такое, может быть, им самим понятное, да, а простому народу это непонятно. Соответственно, почему-то до одного за шиворот и поволокли, вот, а другого ни за шиворот, ни поволокли, но просто сказали, что неприкасаемых нет. Да?
Но ведь так же было уже, когда, допустим, ну нет, почему, когда, допустим, арестовывали Ходорковского. Тогда же тоже были вопросы. Ну, почему он один отвечает тогда за всех?
С Ходорковским было более-менее понятно, потому что Ходорковский проявил крайнюю нелояльность. Он в случае Ходорковского был открытый бунт. Ходорковский практически не скрываясь сказал, что мне вот это все не нравится, мне Путин не нравится, мне его команда не нравится, мне его намерения не нравятся, денег у меня много. Сейчас я начинаю кампанию по выборам в Государственную Думу и там буду, в общем, так сказать, руками этой.
Но, тем не менее, слоган всей этой кампании состоял в том, что олигархам у нас должно быть плохо, да?
Ну, не совсем олигархам, конечно. Определенные антиолигархические лозунги были, и вы заметите, с семибоярщиной было покончено достаточно быстро.
Потому что остальные испугались, но потому не присоединились.
Что, нет, но ведь и жестокость должна быть соразмерной какой-то, да, не обязательно вешать всех. Можно, в общем-то, так сказать, одного, да, и остальные потихоньку собирают чемоданчики, так сказать, и расходятся, и понимают, что никакой семибоярщины больше не будет. Никакого вот такого соправления, когда там президенту можно сказать, ну-ка, послушай сюда, сейчас ты сделаешь, как мы тебе скажем, да, что вот этого ничего больше не будет. Что касается вот этой всей истории с Улюкаевым, мне кажется, она не столько обнадежила народ, а уж тем более средний класс, сколько дала повод для достаточно каких-то неприятных, таких горестных раздумий. Вообще, когда вот на таком уровне из избы, да это даже не изба, а дворец, вот выносят какой-то такой ссор, это всегда ведь свидетельствует о наличии в этой избе этого ссора, прежде всего. Что
не, логично.
Не так
здесь
у вас
логично.
Все чисто, да. И в этом плане у людей возникает вот эта вот некая такая удрученность, потому что, ну, вы же взяли на себя ответственность за страну, да, значит, вы должны быть, ну, совсем какие-то такие вот чистые и светлые там и все, а у нас постоянно какие-то губернаторов сажают, генералов сажают, там еще что-то такое там.
Что да, же... сегодня еще, знаете, что в Сочи задержали генерала-лейтенанта
ФСО, да.
Да.
Да, видите, уже
с
и миллиардом. Уже и ФСО тут, понимаете, какая-то такая.
Ну хорошо, оказалась... ведь это должно преследовать какую-то цель.
Я не знаю, какая это цель, я не понимаю, для чего это делается, да, то есть, может быть, простое объяснение не для чего, а просто потому, что вот как бы поймали этого, значит, сажаем этого, поймали этого, сажаем этого, да. Остальных всех там поймать там разом не можем. Ну, тогда как-то вот дела...
Ну, может быть, это тогда, да, перед 2018 годом нет. Начинается некий такой, некая видимость атаки на коррупцию. Для того, чтобы, опять же, нет, если Владимир нет, Владимирович надумает переизбираться...
Он обязательно будет переизбираться, и какой-то альтернативы внятной просто вот не появилось и не предложено, и... это просто смешно, если не только какой-то форс-мажор, да. А так, конечно, он будет переизбираться и переизберется с успехом. Абсолютно это понятно, и никто с этим не спорит. Просто если бы я... Мне кажется, что казус Улюкаева – это такой вот вырвавшийся наружу пар, который идет от взапревших бульдогов, которые под очень плотным и мощным ковром, так сказать, грызутся насмерть, выделяя тепловую энергию, так сказать, да, преобразуя свою кинетическую энергию в тепловую. Да.
При этом посмотрите, да, всегда же... Вот буквально, да, одна маленькая ремарка. Вот всегда же очень хороший такой катализатор происходящего это рынки. Арестовывается министр экономического развития. Кажется, да, к этим рынкам одна из самых близких фигур. И ничего. Ну, и не происходит ничего. Вот это вот свидетельство того, что действительно все еще запрятано еще более глубоко под ковер, чем вот вы сейчас пытаетесь предположить. Это свидетельство того, что у нас экономики нету собственной.
Нет, это не этому свидетельство.
Или просто... свидетельство стабильности большой.
Это свидетельство истинного веса Улюкаева. Да? Все понимали, что никакой самостоятельной политики в области экономического развития он не вел. Он просто был человек на должности. Да? Значит, может он быть, а может вас назначат завтра. Да? Собственно говоря, вектор политики в этом направлении совершенно не от этого будет зависеть. Я думаю, это вот вам любой экономист со мной в этом смысле согласится. Но если бы царем был я бы, наверное, никогда не стал бы все-таки публично с определенного уровня, да, вот какие-то такие вещи делать, просто в силу того, что, значит, у вас раз кадровая ошибка, у вас два кадровая ошибка, сколько же у вас кадровых ошибок происходит. И фраза в данном случае... Не ошибается тот, кто не работает, она немножко не утешает. Да? Она такая. Она, знаете, хорошая на уровне полка или дивизии. Да? А когда уже речь идет о всех вооруженных силах, то тут, понимаете, слишком чреватые последствия могут наступить, как говорил один пехотный майор. Да? И я бы, конечно, решал по-тихому такие вещи. Тем более, если причина настоящая не в расхождениях во взглядах на судьбу Башнефти, там, да, а, допустим, какой-то сбой лояльности, да, значит, когда, допустим, какой-то кризис лояльности, да, когда, допустим, что-то позволил себе не то сказать, там, человек, или сделать, там, или еще что-то такое.
У вас вообще обстоятельства всего произошедшего с Улюкаевым, вот чисто, не знаю, какого-то человеческого сочувствия к этому человеку.
А я вот вам объяснил, да, что после того, как вот я увидел ту памятную поэтическую передачу, он мне стал ужасно несимпатичен. Вот правда. Потому что, вот нехорошее что-то в этом было, вот честно. Понимаете, вот еще раз говорю, не могу я сказать, что это все была такая вот телевизионная джинса, но было очень похоже на это. По крайней мере, это то, о чем я подумал, и у меня возник очень неприятный осадок. Да? И вообще он как-то вот на физическом каком-то уровне особо большой вот симпатии не вызывал. Вот он был, теперь его нет, как бы, да, а... Что биржи не среагировали, что и я не могу среагировать. Кудрин, он другой.
Нет, согласитесь, он вполне рядовой, типичный представитель действующего кабинета.
Да, ну так а почему
что тогда... Если мы говорим про него, а кто там вызывает у вас большие симпатии?
Ну вот Кудрин у меня вызывает достаточную, например, симпатию.
Только он не в кабинете министра.
Он был. И там при этом он либерал абсолютнейший, да, но ну, он такой более-менее симпатичный дядя, да. Вот я же с ним детей не крестил, да? Я однажды с ним очень коротко там разговаривал, как благодарил его за... Было за что. Вот. И я Кудрина имею в виду. Что касается Улюкаева и прочих, вот, о каком сочувствии вы говорите? Я жестокий человек, Надя. Если бы я был царем, я бы вот на таком уровне делал бы автокатастрофы какие-то, несчастные случаи на охоте, понимаете? Человека загрыз снежный барс. Вот разводили снежных барсов, поднимали популяцию. Наконец, Дошла она до тех пор, что невозможно пройти,
тигр,
понимаете?
Амурский.
Амурский тигр буквально из Амура вылез, понимаете? Или вот медвежья страна у нас, медвежьи проблемы, понимаете? Медведь ворвался в город, понимаете? А вот напал, сначала съел томик стихов и озверел после этого настолько, что уже и съел все остальное. Понимаете?
Как вам кажется, какие перспективы у этого дела будут?
И потом по поводу сочувствия, понимаете, одно дело, когда в узилище Богомерское человека препровождают, как того же Гайзера, да, значит, ну, там, человек привык к комфорту, а его на парашу, будь здоров, не кашляй, как тебе там в камере, не дует, милок? Нет, не дует, спасибо. Значит, другое дело, все-таки домашний арест. Ну, не будем преувеличивать, да, понятно, что он терзается, у него там поднимается давление и все такое прочее, но это больше похоже на... Евгению Васильеву, которую тоже, знаете, в разных местах видели, несмотря на то, что она была окольцована и так далее. И потом, вот несмотря на все, что нам Следственный комитет говорил о тоннах украшений, о там, штабелях картин и так далее, в общем, как-то сказать, что сильно мучилась перед казнью, нельзя, потому что, в общем-то, выглядела достаточно упитанной, ну, немножко такая она была, конечно.
Расстроенная.
Расстроенная, да, но как-то, как мы все потом узнали, быстро освободилась и, судя по всему, не сильно бедствует. Мне не кажется, что Улюкаев будет побираться в подземных переходах гостиного двора, значит, подыгрывая себе на аккордеоне, а также, вот, знаете, вот... Бильярдистом-наемником, который обыгрывает лохов, я его тоже не вижу. Поэтому, да, то, что вот с высоты вниз все полощут, говорят, там, домочадцы с испуганными глазами, ну, что ж хорошего в этом, да, никому мы не желаем зла. Но, знаете, вот обычные какие-то люди, которые, ну, там, за сущую ерунду попадают в тюрьму, они оттуда выходят абсолютно сломленные нравственно и физически, и многие приобретают хронические заболевания, которые потом не вылечат уже никогда и ни при каких обстоятельствах. И, как правило, никто не жалеет, потому что это, в общем, безымянные совершенно зычье, понимаете, которое вот сидит и сидит у нас сотнями тысяч и будет сидеть. Поэтому я к этой всей истории... отношусь как-то так вот, хочется пожать плечами и сказать, что ни морали я никакой отсюда не вывел, да, вот, ни удовлетворения никакого не испытал, да, месседжа вашего я не понял и не принял. Да ладно бы я, Медведев написал у себя в Фейсбуке или где там, в Твиттере, что все происходящее находится за рамками его понимания. Медведев не понимает, что происходит. А вы говорите. Поэтому...
Это может быть ударом по непонимающему ситуацию Медведева?
Да может быть. Просто нет... Непонятно, а зачем по нему ударять? Понимаете? Там... Представить себе, что коварный Медведев вместе со своим Дворковичем, Тимаковой и еще какими-то вот такими, значит, присными плетет заговоры против Родины и Императора, ну, это я не знаю, это как-то сильно фантазировать надо. Или покурить чего-нибудь такого, что разрешено теперь в штате Калифорния, понимаете? А что? Медведев ему там скажут, там, уйди из президентского кресла, он уйдет. Да, и ему скажут точно так же, уйди, Медведев, с поста председателя правительства. Он очевидно, вспорхнет на стол, сделает себе
харакири. Даже из того, что вы говорите. То есть
и получается... по-французски скажет «жаме», что означает «никогда», да? Ну, не думаю я, что так.
Все равно, да, ведь получается тогда, что это не борьба за власть. Ну, скорее всего. Значит, получается,
больше что это напоминает какую-то внезапно возникшую ссору на такой большой дорогой коммунальной кухне, когда кто-то кого-то, так сказать, уличил, что кто-то кому-то в кастрюлю просто плюнул. Не то, чтобы отлил от нее половника 4, а просто взял и плюнул туда, понимаете?
То есть это некий передел с первого...
Нет, не передел, в том-то и дело. Передел — это если когда супа утащить хотел, понимаешь? А плюнул туда — это вот просто вот сделал гадость сердцу радость, понимаете? За это мы тебе дадим нанашки. Вот что-то в этом роде, да? И, а еще он называл ваше сиятельство земляным червяком. Ну, надо реагировать, да, вот... Знаете, я когда был на Кипре, я очень люблю наблюдать за отдыхающими. И иногда у некоторых по лицам и поведенческим каким-то вот манерам вот видно, что за человек, и, может быть, даже видно, где он работает. Там был такой русский дядя с очень короткой стрижкой, с таким взглядом, вот, ну, буквально... спикер Следственного комитета России. Я не знаю, кем он работает. Но такой момент, значит, с ним был вместе маленький-маленький мальчишечка. И в помещении ресторана, там такой вот шведский стол, там за завтраком все собираются. А завтракать многие любили на улице, да, вот, чтобы на солнышке, на ветерке там и так далее. И там коты ходят и бродят. Коты, кошки, там их подкармливают, не подкармливают. И вот с этим человеком стриженным был маленький мальчишка, который забегает с улицы к папе, а папа там накладывает себе на тарелку там что-то такое. Говорит: папа, там кошка на меня мяукала. Ну, мальчишке буквально там 5 лет. Как вы думаете, что он сказал? Ну, он сказал: ну, пошли, давай мы. Как вы думаете, что давай мы?
Я хочу верить, что угостим кошку чем-нибудь вкусненьким.
Он говорит маленькому мальчишке: ну, пошли, давай мы ее накажем. Согласись, не думай, вы на автомате. Да? Кошка мяукает, да, пошли мы ее накажем, говорит он. Да. И вот многое он сказал о себе этой фразой, понимаете? Поэтому мяукать меньше надо, меньше наказывать будут.
Хорошо, ясно, что ничего не ясно. А,
нет, да. Если вы надеялись от меня какую-то получить ясность, нет, то еще раз вам говорю, мне кажется,
нет, что... Нет, я понимаю, конечно, что вы космический разум, но не до такой степени.
А тут не в этом дело. Просто еще раз говорю, что истинная вот, последовательность...
Хорошо, что вы с космическим разумом согласились.
Это конечно. А что? Это, знаете, смешно спорить с очевидными вещами, да? Вот, я думаю, что буквально вот человек... 15-20 на самом деле понимают, что произошло.
Ну, подождем, может быть, им надоест молчать, они нам что-нибудь расскажут когда-нибудь.
Не думаю, что здесь уместна категория «надоест». Понимаете, есть дворцовые тайны, которые либо ты хранишь, либо на тебя нападает оголодавший снежный барс.
Хорошо, значит, мы с вами через лет через 300 обсудим, когда это перестанет быть.
Если люди станут жить столько, тогда, конечно.
Давайте к теме этой недели. Буквально несколько дней назад, даже не несколько дней, вчера, да, Европарламент, комиссия Европарламента приняла специальную резолюцию с целью осудить кремлевскую пропаганду и ей всячески противодействовать.
Да не только противодействовать, а буквально, что называется... выключать, запрещать, глушить, не давать возможности.
Да прямо, да, ну это же не закон и не некий там документ, который бы юридически обязывал кого-то что-то делать. Вам не кажется, что...
Мне, Наденька, кажется, что это тенденция, однако. Вот это мне точно кажется, потому что такого рода разные вот бодрые голоса и действия, да, они все время, все чаще и чаще стали на Западе происходить. То какая-то проблема с банковскими счетами у Russia Today, где-то, так сказать, в Великобритании, то где-то там с арендой и так далее, то теперь вот, значит, собственно говоря, уже резолюция, там, пропаганда, все такое прочее. И я очень хочу по этому поводу сказать несколько вещей, не агитационного свойства, а то, я размышлял над этим так вот, ну, космическим разумом. Вот, поэтому...
То есть вам не кажется, да, что просто наши СМИ придают слишком много внимания вот этой вот, может быть, не самой умной инициативе?
Ну, мне отнюдь не кажется. Мне кажется другое. Мне кажется, Надя, что западные СМИ совершенно напрасно, очень кокетливо вообще никак на это не реагируют. Я вам скажу, что ведь когда это все случилось... Я вам скажу, что я удивился больше, чем вот задержание у Улюкаева. Потому что, как говорится, вот тут-то точно не ждали. Это все-таки идет очень сильно вразрез с теми ценностями, которые они сами же и провозглашали. Да? Там, свобода слова, там все такое. Вольтер, вот это вот высказывание о том, что ваше мнение мне глубоко противно, но за ваше право высказать его я готов отдать там жизнь и так далее. Правда? Мы с вами знаем, что Вольтер был тот еще хрен. Я на следующий день, то есть вот они принимают эту резолюцию, я слушаю, как наши, значит, визжат по этому поводу и бьются в справедливые, совершенно заслуженные истерики. И думаю, дай-ка я послушаю на следующий день утром. Я думаю, как интересно они это трактуют, потому что, ну, явно такая новость, которая вот заслуживает некого объяснения, да. Включаю я, не побоюсь этого слова, Евроньюз. А там этого нет вообще, в принципе. Я несколько выпусков подряд прослушал. Нету. Не новость вообще, как бы. Не интересно.
Ну, а может быть, действительно эта новость не заслуживает большого внимания?
Я думаю, что они понимают, что это серьезная штука. Она заслуживает, но они ее исключают из вот такой своей новостейной повестки дня. Как говорится, не акцентируют на этом внимание, потому что понимают, что позиция очень уязвима. Потому что, с одной стороны, критикуя, например, нашу страну, да, за то, что нет свободы слова, за то, что нет альтернативных мнений, там, значит, за то, что там то все пятое-десятое, и тут вдруг вот, значит, они вытворяют такого рода вещи. Я думаю, что это очень серьезное, на самом деле, произошла история, да, ее, знаете, нельзя недооценивать, потому что, грубо говоря, с этого все не то, что начинается, они уже прошли очень такой долгий путь. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Но до этого я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, Советский Союз развалился по многим причинам, да? Но одна из причин была догматичность некая, да? Когда вот учение Маркса всесильно, потому что оно верно, а голос Америки мы будем глушить, потому что там клевещут, а радио «Свобода» мы тоже будем глушить. Слушать этого никто не должен, а кто будет слушать, будем репрессировать. Да? Вот такая вот ущербная позиция, да, она привела к тому, что очень многие люди начинали сомневаться и говорить себе, нет, ну, я все-таки хочу послушать, да, и сделать там какие-то свои выводы. И многие начинали слушать и видели, ну, ложь, как бы, да, когда, ну, работали же не всегда топорно, да, так сказать, иногда попадали не в бровь, а в глаз. Потому что если у тебя позиция безупречная, господи, да говорите что угодно, да, вот не прилипнет, что называется, да, я не боюсь, я готов ответить аргументами серьезными на любую вашу...
Но для этого надо, чтобы слово дали.
Да, для этого надо, чтобы слово дали, так сказать, а для этого, как минимум, не надо лишать этого слова, да, и так далее. Теперь по поводу... Поэтому, когда вместо аргументированного возражения ты говоришь «сам дурак» и бьешь дубиной, да, так сказать, или затыкаешь рот, да, то это первое, что возникает, у тебя слабая позиция, ты боишься, да, ты боишься проиграть в словесной дуэли в этой, да, ты... Теперь что? Они говорят, вот кремлевская и русская – это все пропаганда, это все по указке Кремля. А мы за свободу слова, то есть это у нас вот не пропаганда, потому что никто никаких указивок никому не рассылает. И тогда наши, допустим, говорят, так подождите секунду, да, а вам не кажется, ребята, что вас никто не рассылает никаких указивок? Но вы сами давным-давно скатились на уровень пропаганды, потому что посмотрите, как проходили выборы американские, да, значит, когда все СМИ встают на сторону одного из кандидатов и занимаются просто откровенной совершенно такой вот психологической обработкой населения с последующим удивительным результатом, да. Когда, значит, совершенно одну такую вот ангажированную позицию по, там, я не знаю, сирийскому вопросу занимают там те же самые СМИ европейские и западные, по ливийской ситуации, ну, по многим-многим таким очень таким болезненным вопросам возникает удивительное такое единодушие, да, И,
а у нас нет такого.
У нас нет такого, потому что если вы включите «Эхо Москвы», если вы включите канал «Дождь», если вы включите «Евроньюз», если вы включите на английском языке BBC и CNN, то вы вот увидите, что у нас нет такого. Да? А у них такое есть, потому что это мы. Здесь все хорошо уже знаем и английский, и все такое прочее. И мы их слушаем, и мы их читаем, мы воспринимаем их... точку зрения какую-то, а они нашу и не слышат, и слышать не хотят. Вообще разговаривать не хотят, да? Русским языком не владеют, а когда на английском к ним в гости приехали вместе с каналом Russia Today, да? Угу. Они говорят, это пропаганда, надо с этим заканчивать, за всем этим стоит Путин, так сказать, и пританцовывает, да? И это слишком опасно для наших
А вы действительно считаете, что у нас мозгов? Большая аудитория смотрит BBC на английском языке?
Я считаю, что если мы говорим о среднем классе, если мы говорим об элите, так сказать, нашей, если мы говорим о людях, которые принимают решения...
Это сколько таких человек?
Ну, таких человек всегда немного, да, но я считаю, что достаточное количество, да, чтобы это оказывало некое влияние. Для этого и не надо, чтобы все, понимаете, там... Нас с вами тоже не все смотрят, Наденька, но я хочу вас уверить, что у нас очень качественная аудитория. Всякий раз удивляюсь, вот я же специально не изучаю, так вот случайно как-то кто-то расскажет, кто слушает там, где слушает. Нас с вами на Брайтон-Бич любят, Наденька, чтобы вы знали, понимаете? Там, да, там просто коллективное камлание какое-то, собираются люди и слушают, внимают, можно сказать, большой привет, привет. Мы им. Посылаем. Так вот, очень интересно объясняют на Западе, почему то, что у нас, это пропаганда. Притом, вы знаете, ведь Russia Today это очень хороший продукт. Я не с точки зрения оценки, да, вот пропаганда, не пропаганда. Это хорошая картинка, это хороший английский, это динамичное реагирование, да. И, ну, слушайте, если пропаганда, ловите на неправде, да, ловите на вот там распятом мальчике, на том, на сём, на пятом, на десятом. Но, вы знаете, у Russia Today в этом смысле, ну, профессиональная работа. Там, сказать-то, помните, как недавно представителя Госдепа поймала журналистка, скандал-то вышел?
Да.
Она ему говорит, конкретно назовите, какие больницы и все. Ему сказать нечего, он визжать начинает. И говорит, вот это пропаганда. Нет, дружок, пропаганда это ты, который вместо того, чтобы ответить убедительно и убийственно совершенно, припечатать так, чтобы не встало, да, визжишь, беснуешься, и вызываешь в памяти поговорку «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав».
А у нас за распятого мальчика кто-то давал опровержение, нет?
Наденька, дорогая моя,
важно,
наше собственное свинство совершенно не оправдание для свинства Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Ну что вы, тем более, что информационная война, как и обычная война, предполагает засады, да, значит, какие-то ловушки, да, в которые можно попасть и потерпеть там, понести какие-то потери и репутационные, какие хотите.
Это такая ловушка для собственного населения.
Да? Это ловушка, которая была для Первого канала, да, и в которую Первый канал попался, да, так сказать, выглядел, безусловно, глупо, но... Ловушки. Еще раз говорю, да?
Мне кажется, это была ловушка для населения, потому что многие люди до сих пор так и думают, что этот мальчик был.
Послушайте, еще раз говорю, а многие понимают, что не было, да? Информационная война, она такая же подлая, как и война обычная, да? По-рыцарски никто там не воюет, да? Подставляют, заставляют выглядеть идиотом и так далее. Это обычная война, нечего тут говорить, да? Вляпались они тогда с этим мальчиком. Ну, вляпались, конечно, так сказать, как бывает, я не знаю, танковая рота вляпалась в засаду. Всех их перебили, да. Ну, дурак командир, значит, позволил своему подразделению попасть в эту засаду. Как они объясняют, что делают они? Ведь они, когда они говорили там, надо срочно вот бомбить Ливию там, надо срочно бомбить Югославию, надо в Афганистан, надо в Ирак там и так далее, да? И при этом они говорят, но это не пропаганда, потому что мы не получаем никаких указаний от своего правительства и так далее. А я как-то размышлял, я понял, как устроена их пропаганда. Она устроена еще более страшным образом, нежели у нас. Объясняю почему. У них это сделано по типу сетевки. У них действительно нету каких-то вот таких вот прямых указаний, да, из правительственных кабинетов. А сетевка это что такое? Это когда, ну вот, так уже устроено общественное мнение, что есть некий заданный тренд, есть некое такое направление, есть мейнстрим, так сказать, есть вектор. Да? И если ты не будешь ему следовать, то ты становишься изгоем. Ты становишься нерукопожатным. Ты получаешь огромное количество проблем. Ну что, совсем нету журналистов, допустим, в Англии, которые бы могли посмотреть на Башара Асада как-то по-другому, нежели вот они смотрят сейчас и вот только долдонят одно и то же, что там палач из Дамаска и так далее. Да они есть, и, может быть, им приходят какие-то на этот счет соображения. Но дальше он становится перед выбором. Если я сейчас вот выскажу свою такую точку зрения, да, у меня упадет рейтинг доверия лично мне, потому что люди-то уже заколдованы, да, от меня многие начнут отворачиваться, меня назовут марионеткой Путина, да, там в школе, так сказать, к моему сыну кто-то подойдет и скажет, почему у тебя папа такой козел, сколько ему заплатило ФСБ и так. Да нафиг мне это надо?
То есть это внутренняя цензура?
Это не просто внутренняя цензура, это понимание...
Последствий.
Это такая вот самоцензура, да, которая основана еще и на абсолютной убежденности правоты своего собственного дела. И вы знаете, что интересно? Ровно так же устроена пропаганда Исламского государства, запрещенного в России. Она тоже по принципу такой сетевки. Там тоже никто из Раки никаких руководящих указаний, да, вот по местам, да, так сказать, по людям, которые вот в интернете занимаются продвижением, так сказать, всех этих идей, никто таких вот указаний не дает. И это позволяет, да, это...
Не, ну подождите, а каким образом тогда мне, допустим, абсолютно какие-то взвешенные мнения попадаются, допустим, в газете «Гардиан»?
В газете «Гардиан» попадаются, она позиционирует себя как независимая газета, но, опять же, если вы... Вы знаете, Надя, манипулировать общественным мнением гораздо проще правдой, нежели распятыми мальчиками. Просто вы будете брать правду, допустим, но не всю. А про какую-то вы не будете говорить совсем, да? И все получится. Особенно, если вы будете держать определенный баланс. Вот я вам приведу такой пример. У нас есть два замечательных журналиста на Первом канале, да? Ургант и Познер, которые время от времени отправляются в какие-то путешествия свои, да, и там они, значит, рассказывают что-то такое, значит, о стране пребывания и так далее. И как-то раз-два вот этих вот первоканальца, значит, они отправились не куда-то, а в Израиль. В Израиль, так сказать, страна интересная, страна, про которую нам тем более интересно, потому что там много наших, просто скажем так, да, нас там тоже с вами слушают и так далее. И вот, рассказывая о разном в Израиле, они, конечно, не могли обойти стороной такую ужасную вещь, как палестинскую проблему. Как арабо-израильский конфликт непосредственно, собственно говоря, на территории Израиля, да, там Газа, взаимоотношения с палестинцами, как, что, чего и пятое, и десятое. Дальше... Они начинают брать какие-то комментарии, так сказать, у евреев израильских, да? Ну, они же, особенно Познер, да, так сказать, он же себя позиционирует как такой западной школы человек, да? Должно быть альтернативное мнение. И они обращаются там к одной, по-моему, палестинке и может, еще кто-то там был. Казалось бы, да, значит... Одна сторона, другая сторона, делайте выводы сами, мы, значит, вот вообще чисты, как олимпийский снег, видите, мы не склоняем в одну сторону и так далее. Но есть прикол. Если вы положите на весы, сколько было мнений высказано, собственно говоря, израильтянами, да, и сколько палестинцами, вы увидите, что соотношение такое получается... Ну, так, 80-20%. Так, друзья, если 80-20%, ну, понятно, да, значит, вот вы просто сидите у телевизора, ничего не слышите, да, и вот вы слышите 80 аргументов сюда, а 20 аргументов сюда. Ну, по законам гор и горных весов, понимаете, вы все-таки пойдете туда, куда вас ведет большее количество аргументов, которые просто вот во временном отношении было... сделал. Безусловно, там как сказать, у авторов могут быть свои личные симпатии, да, и свой личный взгляд на какую-то проблему. Но работает это примерно вот так, да. Когда у вас 80% значит, на одну, да, чашу весов ложится аргументация, как в газете «Гардиан», да, ну и 20% не будем говорить о том, что мы вот такие вот в одну только дуду, у нас, знаете, есть альтернативное мнение. Ну вот и все.
Ну, «Гардиан»-то не единственная же газета. Просто я говорю к тому, что европейское медийное пространство абсолютно неоднородно.
Европейское медийное пространство сейчас докатилось до того, что я вам рассказывал, я встречался с европейскими журналистами, и англичанка, журналистка, никакая не коммунистка, не так далее, она как раз, по-моему, в «Гардиан» работала. Когда ее обвинили в нарушении мэрии, там, значит, старушенция такая, знаете, лет уже там ей там под 70. Она приехала сюда еще во времена Валентины Ивановны. И еще до всех вот этих вот Украин, Крыма там и так далее. Привезли журналистов, какую-то группу, да, там она сидела на встрече с Валентиной Ивановной, задавала вопросы какие-то, Валентина Ивановна отвечала и говорила... В целом, обращаясь вот к этой группе западных журналистов, это, значит, написала заметку, отослала в «Гардиан», ее напечатали и ее обвинили, вот эту вот журналистку, в грубом нарушении, так сказать, журналистской этики, что она вот буквально, понимаете, занимается пропагандой, что она вот осуществляет пиар Матвиенко. И она была... А у них такая сложная система, что, так сказать, это в итоге доходит до такого вот журналистского арбитражного суда. И она была вынуждена нанимать юриста, который, так сказать, это дело сопровождал и так далее. То есть она вот так вот хлопала глазами, и говорит, расскажи мне раньше кто-то, что это вообще возможно, я бы никогда не поверил, я бы подумал, что это кремлевские выдумки. Но я, говорит, это испытала на себе. Да, с нее были сняты в итоге, да, так сказать, эти все, но... Тем не менее, так сказать, божьего одувана вот этого, понимаете, попытались, значит, припечатать с точки зрения нарушения журналистской этики за то, что она просто вот там пересказывала, что говорила Валентина Ивановна о Петербурге и о том, как она развивает тут город. Представляете вообще? Нормальное кино. Поэтому они занимаются этой пропагандой, не хотят верить в то, что это тоже пропаганда, потому что они говорят, раз нет у нас обкома, то и никакой пропаганды нет. А то, что мы, у нас у всех просто такое вот единомыслие, понимаете? Да, так потому что вот у нас вот есть вот такие вот замечательные ценности и так далее.
Ну смотрите, если вы говорите, что на войне все средства хороши.
Я просто хочу сказать, что они нас обманули однажды вот в чем. Вот Советский Союз разрушился, и они говорили о том, что они воюют, собственно, не с Россией, не с Советским Союзом, не с советскими людьми, а с тоталитарной коммунистической идеологией. И как только она исчезнет, собственно говоря, наступит свобода. У них идеология либеральная, а у нас сейчас вообще нет никакой. И вот оказалось, что вот эта вот либеральная идеология, она, в общем-то, почти настолько же тоталитарна, как и коммунистическая. Видимо, любая идеология, она претендует на монополию всегда. Любая идеология не терпит конкуренции, да, и будет, так сказать, как тот кукушонок, выкидывать других вот из гнезда. И понимаете, какая штука? Мы-то дураки думали, что действительно, да, вот, ну действительно, мы были неправы, да. Они сейчас не то что даже повторяют, они повторяют наши ошибки, да, когда мы им говорим, когда мы им пытаемся сказать, чуваки, вы сами не. Вот поскольку вы нас-то не слушаете, не читаете, и нашего опыта у вас нет. Вы не понимаете, насколько вы похожи на Советский Союз вот в этих своих вот проявлениях. А Советский Союз закончил плохо. И для многих это стало трагедией. По человеческим судьбам это прошлось. И по всем окраинам прокатился кровавый каток, где более кровавый, где менее кровавый. Да? А вы вступаете на те же грабли, вы очень похожи на Советский Союз. А они это воспринимают как оскорбление. Потому что они не верят, потому что они не читают по-русски, да, так сказать, и не знают, и не понимают вот весь этот опыт, да, они действительно нас считают агрессивной страной, искренне. Они, воюя 15 лет на, значит, в мире, так сказать, хотя, в общем-то, и раньше, потому что Югославию растерзали в 99-м, да, то есть уже, можно сказать, 17 лет воюя, последовательно, да, Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и так далее, так сказать. А самая агрессивная страна, это, конечно, Россия. И у них не возникает вот когнитивного диссонанса, что что-то здесь не так. Что мы вовлечены в эти войны, так сказать, мы уже все в кровавых брызгах, но вот самая агрессивная — это страна, которая там, значит, с Крымом нашалила и, значит, с Донбассом тоже, да. Хотя по мере, да, то есть по количеству трупов, в конце концов, да. Нет, вот агрессивные вы, а мы вынуждены только защищаться, да. Заколдовывают они сами себя, и это очень плохо, потому что они не оказываются способными к признанию своих ошибок, да, к критическому взгляду на себя, да, вот на
свой курс. Главное, что мы же их ничем, ну, ничему научить-то не сможем, да?
Мы не сможем по одной простой причине. Что бы ни исходило от нас, а особенно, когда они видят здесь какую-то стройную систему аргументации, да, вот увидели, что может сработать, просто норовят выключить и закрыть дверь, да. Вся проблема в наших взаимоотношениях с Западом заключается не в том, что, значит, какой-то неприятный разговор, а в отсутствии этого разговора, да, просто не хотят, не желают, не то что воспринимать аргументы, слушать их не хотят, понимаете? Вот в чем гигантская проблема, и, но, да бог-то бы с ним, с нами, да, проблема в том, что они...
Меня-то как раз больше волнует то, что с нами. Вы же как раз бог-то с ними.
Вы знаете, мы живем очень тесно, на самом деле. Это так вот смешно говорить. Там будет плохо, а тебя никак не коснется. Коснется еще как. Европа по себе уже поняла. С беженцами их предупреждали, кстати. Мы в том числе из этой студии. Мы говорили, что будет нехорошо. Многие считали, что я, значит, такой лжепророк какой-то. Хотя это не пророчество, это 2×2=4. Это, знаете, вот сложить одно с другим... Они лишают себя возможности критического взгляда, да, вот на собственное вот это вот движение, да, а они просто как бы отстегивают вот ремни безопасности, да, и вот просто ведут себя неадекватно. И они, защищая вот эти свои ценности, потом вдруг оказывается, что эти ценности для них важнее, чем какие-то конкретные человеческие судьбы и жизни. И в этом смысле выборы Трампа, да, и вот этот вот побег из Европы, этот Brexit, да, один американский журналист не случайно очень такую умную, я считаю, сказал фразу. Он сказал, что референдум по Брекзиту – это фактически побег, а выборы Трампа – это на самом деле не выборы, а восстание. Восстание отчаяния, да, потому что не хотят слушать, да, перекрутили вот эти гайки, да, не желают, такая упертость, да, вот уже вера как какую-то церковную догму в эти вот либеральные ценности, в то, что, значит, пидорней везде у нас дорогу, так сказать, и прочее, да, так сказать. И пережали просто, просто реально пережали, когда то самое большинство вдруг оказалось, так сказать...
Но видите, есть же там, значит, альтернативные точки зрения?
Нет, потому что, значит, это...
Же он сказал, тут же сам себя опроверг?
Понимаете, как раз и получилось. Да почему восстание? Да, потому что все социологи говорили об обратном. Потому что все СМИ были заряжены в одну сторону. Потому что и потому ты дали бы возможность выливать пар, так сказать, выводить пар, да, как-то сбрасывать его, да, и не было бы этого ничего. И именно потому что все вот так вот позатыкали, так сказать, каждую щель, оно и рвануло раз, а потом рвануло два. И они все думают, а почему же это так это рвет? И продолжают дальше конопатить щели теперь уже в отношении российской пропаганды. Хотят, чтобы рвануло уже по-настоящему и разнесло уже совсем, понимаете, вот их всю эту либеральную пасеку, понимаете? Поэтому это вопрос такой серьезный, это вопрос не случайный. У них огромное количество сумасшедших развелось, да, которые на фронте вот этом... идеологическом, пропагандистском, словесном, уже просто вот, ну, в клинические какие-то формы уходят. Польшу возьмите, да, ну это...
Так, собственно говоря, ведь этот документ, притом рамочный абсолютно документ, он как раз был предложен дамой из Польши.
Да, конечно. Польша, Прибалтика...
Ну так, может быть, тогда дело серьезно к этому не относиться? Мне просто кажется,
нет,
что...
Нет, Наденька, дело что в том, они, что, дело они в том, не что очень, он был принят.
Что они не очень умно подставились.
Дело не в том, кто предложил, да, там понятно, что этот вот Польша, Украина, Прибалтика, которая, значит, беснуется, когда ее называют Прибалтикой, они, ну, вот, ну, впали в такое состояние уже истеричное, они сами оттуда не выйдут, но остальные-то это терпят, остальные-то голосуют тоже за это. Причем, значит, вот этот визг постоянный насчет того, что вот агрессивная Россия тут вот сейчас вот нападет и так далее, я на них смотрю иногда, думаю, что, ну, друзья, вот вы напрасно усиливаете градус вот этого всего, ведь если действительно, не дай бог, что-то произойдет, вот вам-то, ну, не поможет реально ничего. До Штатов, может, и не долетит, понимаете, или до Португалии.
Вы считаете, с вами-то... что их опасения, они абсолютно беспочвенны? Вы слышали сегодняшнее заявление представителя Совета Федерации, сенатора Франца Клинцевича, который, между прочим, он отвечает в Совете Федерации?
И что же он сказал такое?
Слушайте, ну, сказал он, на мой взгляд, он глупость сказал, да? Он сказал о готовности перенацелить российское ядерное оружие на объекты НАТО. Пескову пришлось, в общем, как-то мягко говорить о том, что, ну, вот политику у нас сенаторы не определяют. Вопрос в том, зачем тогда они говорят, если они ничего не определяют.
Ну, во-первых, пужают, а во-вторых, интересно, а куда сейчас направлено наше ядерное оружие?
Я не знаю, может быть, они там зачехлённые...
На Альфу Центавру, что ли, очевидно?
Не знаю. Да? Ну, понимаете, если тогда вообще эта речь, да, это заявление было лишено смысла, то тогда как бы двойной вопрос возникает, да, и потому что зачем говорить «ай», зачем говорить «глупость», это уже второй вопрос.
Я не знаю, я не слышал, во-первых, этого высказывания, я вам могу сказать свое мнение, да. Оно абсолютно, вот, у меня абсолютно не то, что убежденность, да, я бы даже сказал, наверное, это знание. У нас нет никаких претензий ни на Прибалтику, ни на Польшу, ни на остальные какие-то
нет,
части
Европы. Это вопрос, да, к тому, а почему о нас думают, что мы, да, агрессивные и грубоваты.
Слушайте, почему они не замечают собственной агрессии и собственных войн вот в тех странах, которые я перечислил? Ну, покажите мне страну, вот покажите мне страну, которую мы бомбили за последние, там, я не знаю, 25 лет.
Не покажу.
Не покажете, да? А я вам покажу не одну страну, которую Европа бомбила, так сказать, за последние вот эти же самые 25 лет. Почему в таком случае возникает вопрос о нашей агрессивности, да, и не возникает вопрос об их собственной агрессивности? Почему они пытаются спросить с нас за Крым и Донбасс и не хотят спросить с себя за Ливию, да? Вот нас хотят наказывать, а себя наказывать не хотят. Это почему? Потому что у вас в руке ремень? Или вы считаете себя взрослыми, а нас маленькими? Или как вообще, да? Значит, научитесь спрос держать с себя, тогда, значит, мы будем о чем-то говорить. А, значит, нет желания на себя критически взглянуть. Польша, Латвия, Литва, Эстония может тренироваться сколько угодно в отражении российской агрессии. Это, ну, тоже способ как-то проводить время, да? Это мужские игры, это какие-то походы на природу, это, значит, бег с автоматами, там, это, ну, все лучше, чем водку пить. Но знаете, когда дело доходит до того, что вот у нас, когда мы со шведами работали, генеральным директором Фонтанки был эстонец, вот, и он совершенно... Андрус, нормальный человек, с чувством юмора. Ну, здесь он очень много. Мы очень часто с ним сидели, спорили, не совпадали по многим, так сказать, позициям. Но он совершенно нормальный, в плане адекватно воспринимающий, приводящий какие-то доводы и так далее. И вот он недавно приезжал, я говорю, ну как ты там, что, рада тебя видеть. Он говорит, да все нормально, говорит, там. Я, говорит, своим всем эстонским друзьям говорю, что вы там сидите, езжайте в Петербург, это европейский город, замечательные музеи, чудесные рестораны, красивые девушки и так далее. А они мне говорят, а это ведь, наверное, опасно. И вот редкий случай, эстонец начинает прикалываться над эстонцами. Он им говорит, ну, конечно, опасно. Конечно, опасно. Там ведь русские как только узнают, что эстонец, они, во-первых, все сразу отбирают, вот, и сразу в Сибирь отправляют, да. И он говорит, и не все понимают, что это я стебусь, что это я шучу просто, что это они на полном серьезе считают, что приехать в Петербург и пойти в Эрмитаж, это опасно, понимаете? Ну, согласитесь, до такого маразма можно дойти только, собственно, под воздействием пропаганды и больше ничего другого, потому что, ну, это ж не вирус какой-то, который распространяется. Я же говорю, эстонец над ними ржет, как бы, да, он не, Он не любитель Путина, потому что из-за вот этих вот решений всех по поводу, там, значит, может, не может владеть СМИ, значит, иностранная там фирма, собственно, потеряла здесь работу, как бы, да?
Нет, Андрей, я не спорю, я просто считаю, что, и в частности, в то, о чем вы сейчас говорите, наши ребята тоже лепту-то свою вносят.
Это каким же образом?
Такими заявлениями, да, которые вот сегодня сделал сенатор.
Слушайте, ну сенатор...
Заявлениями, которые периодически звучат с экранов...
Подождите, Надя. Ну, сенатор сделал сгоряча там какое-то заявление. Но министр обороны Польши, министр обороны, не депутат... А депутатов придумали не для... Депутат — это просто счастье. Это не то чтобы для каких-то серьезных дел, да? А министр обороны говорит о том, что мы уронили их польскую птичку, так сказать, с президентом и со всей польской элитой. Министр обороны страны, которая является членом НАТО. И ничего. Это вам не Клинцевич сказал, что «а мы перенацелим». Понимаете? Что куда перенацелит старина Клинцевич, непонятно. Ну, но
хорошо,
тут,
значит... но тем не менее, да, это нам с вами дает право считать поляков немножко агрессивно настроенными в отношении России. Дает право. Ну так
поляки
им это дает такое же право.
Исключительно агрессивно настроены в отношении России.
Ну так и в этом, безусловно, есть тоже их вина.
Дело в том, что это объективная реальность, да, вот это вот настрой, значит... Причем это настрой уже даже населения, не только каких-то вот политиков из
партии. Естественно, если населению 80
правящей.
Раз сказать, да, а 20 раз сказать, что...
Мы,
нет,
если русских... с вами выйдем на улицу,
да,
здесь или в Омске, или во Владивостоке, вы никакой агрессии по отношению к полякам снять с населения не сможете. У нас до сих пор к Польше относятся, ну, зная о том, что они там себе что-то такое позволяют, но достаточно хорошо к ним относятся, без какой-то неприязни, злости и так далее. У нас точно так же нормально относятся к эстонцам, латышам и литовчанам, понимаете? Нету у нас вот такого... Ну, у нас всегда это было, кстати, ну, большой народ, как бы, да, там, каким-то взвизгом истеричным, так сказать, маленьких относился, ну, так, немножко, ну... Типа, не плачь, милый, вовсе ты,
да,
не квадратненький.
Вот,
да,
вот с этого и начинается.
Что, так а что начинается-то с этого? Ну, Надь, вы поймите, да, там, я могу какую-то шутку отпустить, ну, такую, поддеть как-то, значит.
Так а вы допускаете, что кому-то будет от этого не смешно?
Да, конечно, допускаю. Но вот категория смешно и не смешно, так сказать, и в ответ какое-то оскорбление, и, значит, разговор о том, что я хотел его убить. Вы понимаете, есть разные вещи, да, там, я пошутил, и я хочу его убить. Отнять у него его бабу, так сказать, и изнасиловать ее на сеновале, понимаете? Ну, давайте как-то... Я дразню просто, да, так сказать. Или я мрачно достал парабеллум и сказал, сейчас самое веселье-то оно и начнется по нове, да? Немножко разные вещи. Так вот, ну мы там иногда говорим сами дураки, там еще чего-то такое, да? Но мы ни разу за прошедшие вот эти вот 25 лет после развала Советского Союза мы ни разу никого ни в Польше, ни в Прибалтике всерьез не пугали. Понимаете? А казус вот этот вот украинский, который произошел, вы понимаете, какая вещь? Украина действительно особый случай. Нам же говорят, что Косово — это особый случай, да? Но вот Украина — это тоже очень-очень особый случай, потому что действительно, вперемеш... Ну, у нас с Польшей нету такого, таких связей, когда у четверти населения родственники живут вот там... А с Украиной, да, вот четверть российского населения, а может больше даже, понимаете, имеет родственников на Украине. Половина Украины имеет родственников в России, таких близких причем, да. Там, ну, не считайте вы, что мы один там народ, не в этом дело, но мы связаны, очень сильно связаны, экономически были связаны, там по-всякому были связаны, с Крымом вообще особая эпопея, с этим казусом Хрущева там и так далее, да, что подробно объяснил Оливер Стоун в своем фильме «Украина в огне». Я, кстати, его начал смотреть и достаточно быстро перестал, вот по какой причине. Для меня там нового ничего нет. Там новое все есть для европейцев, для американцев и так далее. Конечно, для них там очень много нового есть. А мы это и знаем, и так все, как бы, да. Ну, никакой информационной блокады это, конечно, не прорвет. А вот Оливер Стоун окончательно получит звание и клеймо кремлевского пропагандиста. Хотя я уверен, что он абсолютно искренне, да, делал вот эту свою работу. Она такая, Ну, она простая, как бы там нету каких-то вот этих изысков. Он просто последовательно излагал, собственно говоря, факты и озвучивал вопросы, на которых у него не было ответов. Да? Он говорил, а почему так, а почему так, а почему так? А вот здесь было так, а вот тут так вот делали, а тут вот это вот шло. Вот. И, значит, и когда на Украине произошел антироссийский, проевропейский, да, переворот, который, безусловно, бил по интересам, так сказать, России, именно европейские политики не могли, если они в разуме, не могли не понимать, что Россия не могла не реагировать на это. Просто не могла, выхода не было, ни в Путине дело. Кроме Путина, кто угодно был бы, этого уже нельзя было. То есть все красные линии были перейдены. Тогда дальше вообще делайте, что хотите. Действительно, Калининградскую область забирайте, там еще что-то такое. Но это же невозможно. Ну да, вот чая нет сегодня.
Ну, придется...
Заболели все, девчонки бросили нас.
Придется вам без чая. Мало времени
вот,
остается.
Я буквально просто... по украинскому вопросу хотел вот очень короткий комментарий дать по поводу наших военнослужащих, которых захватили украинцы как раз вот в Крыму на... значит, границы там на пропускном пункте. Это два наших военнослужащих, которые ранее были украинскими военнослужащими. И когда Россия, значит, пришла в Крым, они вступили в российскую армию. На Украине их считают дезертирами. Подманили их поближе к себе. Там у них разговоры были, чтобы получить аттестаты какие-то о высшем образовании. Сцапали и далее судьба их будет незавидна. Не все знают, но когда только начиналась вся эта заваруха, 14-й год и так далее, есть же неформальный уровень контактирования, в том числе между спецслужбами, хотя как бы они вроде друг другу противостоят. Так вот, не все знают, но с российской стороны в 14-м году на Украину такая инициатива поступила. Она, вот если коротко и... неформальным языком, содержание ее было такое. Дорогие украинские товарищи, предлагаем не играть с вами в шпионов. Ну, вот, иначе мы зайдем очень далеко, так сказать, и всем будет очень плохо. Потому что, если мы начнем хватать вот у себя тут всех вот подряд вообще, да, вот, вы всех подряд, мы всех подряд, да, то мы просто на этом захлебнемся, потому что огромное количество, в том числе, представителей вашего истеблишмента ездят в Россию по сию пору к своим родственникам. Ну, просто вот к своим родственникам. И ровно то же самое, очень большое количество, как ни крути, и наших, так сказать, людей тоже все-таки вынуждены приезжать в вашу страну, тоже потому что родители, близкие родственники, сестры, братья, да, и так далее. И до определенного времени это более-менее со скрипом, но как-то вот соблюдалось. Ну, то есть вот в истерическую плоскость не уходило, да, до масштабов больших цифры величин не было, да? Сейчас вот оно пошло. Этих хватают, наши в Крыму какого-то там шпиона, значит, берут отставника. На Украине обострилась борьба между партией мира и партией войны. Она не могла не обостриться. Да, вы знаете, что сегодня должен был быть допрос Януковича.
Да.
Он не состоялся, значит, туда-сюда, пятое-десятое, огорчение с Трампом и так далее, да. Вот это вот обострение отношений между партией войны и партией мира может вызвать в ближайшее время разные неприятные события на Украине. Я совсем не говорю о каких-то новых Майданах. Я говорю о том, что у них могут полететь вот свои улюкаевы в разные совершенно стороны. Да? И, конечно, везде и всюду, где нестабильность, партия войны всегда будет сильнее. Но она вообще сильнее. Да? Вооруженный человек, который любит оружием размахивать, он большее впечатление производит на дам. Понимаете?
Очень бы не хотелось. Не успеваем мы с вами сегодня поговорить про... заканчивающийся год кино, потому что тема большая, а времени мало.
Ну, давайте мы действительно все-таки в следующий раз, и тем более я надеюсь посмотреть «28 панфиловцев» фильм. Это один из фильмов, который вот претендует на оправдание, собственно говоря, того, что год — это год кино. У него странная история. Я уже читал не очень хорошую критику по поводу этого года.
Но лучше все-таки свое мнение.
Лучше свое мнение. И тем более, действительно, важная тема. И тем более, я уже озвучивал, да, эту тезу, что в 1916 году, последний год Царской империи, а у нас выходит номер журнала «Ваш тайный советник», как раз тема номера накануне 17-го, да. Так вот, в 1916 году было более чем в два раза снято художественных фильмов и выпущено в прокат, чем в 2016. Дорогие друзья, я вам советую, так сказать, задуматься над этим, потому что вообще это, конечно, показатель лично для меня абсолютно ужаснейший, какой-то недопустимый и совершенно фантастичный.
Ну вот, да. Вы, пожалуйста, задумайтесь, и через неделю обменяемся нашими мнениями. Всего доброго. До встречи.
До свидания.